Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Ваши вопросы из интернета передо мной, а на пейджер можете присылать вопрос в течение вот этого часа. Мы в прямом эфире, телефон эфирного пейджера 725-66-33. Сегодня в прямом эфире «Эхо Москвы» на вопросы будет отвечать Любовь Константиновна Слиска. Здравствуйте, Любовь Константиновна. Первый вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, партийная принадлежность «Единая Россия». Ну, сразу скажу, что Любовь Слиска сегодня в эфире не по случаю грядущего женского праздника, потому что только что приехала с очередной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, где обсуждалась ситуация России и Грузии. О Грузии об этом мы поговорим, но начну, пожалуй, вот с чего. К вам очень много вопросов, в том числе вот на интернет уже пришло очень много. И я отметила такую закономерность. Они не все, далеко не все комплиментарны. И очень многое связано именно с отношением даже не столько лично к вам, сколько к «Единой России». Вот у вас нет ощущения, что партия власти теряет свои позиции вот в глазах граждан нашей страны?
Ну, судя по тому, что на всех выборах все-таки одерживает победу «Единая Россия», такого ощущения, конечно, нет.
Это не вполне показатель. Вы же знаете, административный ресурс, кого поставили, того выбирают. Это же такая история.
Просто очень хотелось бы, чтобы более понятной была идеология и программа нашей «Единой России». Не только побеждать на выборах в регионах или на выборах мэров городов, а действительно уметь ладить со всеми абсолютно политическими и партиями, и движениями, и блоками. Просто, знаете, наверное, когда «Единая Россия» шла на выборы, она сказала, что она берет на себя ответственность. А тот, кто отвечает за что-то, тот всегда бывает виноватым больше, чем те, которые ни за что не отвечают. Большим как бы вот упреком всегда было в адрес «Единой России» это принятый закон о монетизации, так называемый,
да?
Об отмене льгот и замене льгот денежными компенсациями. Но вот гремели сейчас все бури, по сути дела, сейчас нареканий особых по поводу замены льгот денежными компенсациями нет. Единственная проблема, которая осталась, это все-таки проблемы со здравоохранением. То, что у нас не очень торопится наше правительство, дорогое, вовремя исполнять в соответствии с законом те поручения, которые даны данным законом. То есть вовремя давать в регионы указания и принимать тот порядок, который предусматривает те или иные, ту или иную регуляцию вопросов. Я имею в виду, вот даже мы недавно столкнулись с такой ситуацией, что в связи с принятием закона о монетизации, по сути дела, практически прекратилась оплата квотных операций, которые делаются за рубежом. Это делалось за 2/3 бюджета федерального правительства. 1/3 доплачивали родители, либо сам больной доплачивал. Вот сегодня уже у нас первые дни марта, а так до сих пор этот порядок и не вступил в силу, и он еще не принят. Второе, у нас, к сожалению, даже в редких случаях почему-то не сертифицируются очень редкие препараты, которые в нашем, как бы, вот в Министерстве здравоохранения, ну, они не имеют как бы права быть примененными, их не сертифицируют, хотя очень многие везут их за рубежа, и вы помните тот случай, когда даже наш президент привез из-за рубежа больному раком ребенку лекарства, которые в Российской Федерации вот,
кстати, таких примеров много.
Таких примеров очень много.
Фонд
по сути
помощи
дела
пишут, спрашивают.
Да, и так, видите, даже президент, по сути дела, да, совершил контрабандный перевоз товара медицинского, который у нас запрещен к реализации.
Интересно, сдвинулось что-нибудь после этого? Этот товар
сертифицировали? К сожалению, нет, мы подготовили. По этому конкретному лекарственному препарату я не знаю, но сейчас после вот встречи с детьми и их родителями в Государственной Думе после принятия 10-летия вот программы по борьбе с детской онкологией, мы сейчас подготовили депутатский запрос, а может быть он перейдет в парламентский запрос, с тем, чтобы правительство все-таки побыстрее реагировало на такие вещи. Мы просто теряем людей, мы просто теряем детей, которым можно сегодня помочь, а завтра просто, может быть, уже поздно. Уже поздно 2 месяца.
Но, между прочим, что касается 122-го этого знаменитого закона, там много все-таки осталось еще пробелов.
Там доходило, знаете, просто смешным, это не назовешь. Это
трагическое.
Трагические вещи. Я в прошлом году, вот 4 марта, была в Воронеже, и я встречалась с мамами, у которых дети инвалиды первой группы. И они мне рассказывают, что их вот по исполнению детям 18 лет заставляют нотариально удостоверять доверенность, что ребенок доверяет маме теперь получать это пособие на содержание этого вот ребенка эту пенсию. Он, ну, представь себе, первая группа инвалидности, да. Ребенок вообще не говорит, там есть и олигофрены, и которые вообще просто
доверенность
знают твою маму, какая там доверенность, они никогда не писали, они понятия не имеют, что это такое. Потом вот это вот ежегодное прохождение вот этой экспертизы в ТЭК. Слушайте, ну если человек без ноги, если он инвалид детства, зачем это делать, зачем унижать человека и ставить его в эти очереди сумасшедшие, как тогда эту власть вообще могут воспринимать?
Я сейчас
вот это неправильно.
Узнала о таком случае, забыла, в каком городе, там интернат для инвалидов детей. А эти дети, как правило, ну, понимаете, действительно, многие из них не могут ни говорить, ничего делать, и мало того, мало кто доживает из них там до 18 лет. А по положению им перечисляется какая-то пенсия по инвалидности, которая должна какой-то частью своей идти на книжку, а какой-то частью на обеспечение в доме-интернате. Так вот, директор этого интерната, зная, что и до 18 не доживут многие, и не получится эту книжку, и тогда это идет государству назад, он часть этих денег использовал, потому что очень нищенские условия были в интернате. Против него возбудили уголовное дело. Он не может никак оправдаться, хотя это проведено было через решение попечителей, через какие-то инстанции. Все равно прокуратура возбудила уголовное дело. Ну, так же тоже
неправильно. Вот если говорить вот о таких вещах, то слишком много у нас вот таких простых вещей, которые можно исправить просто одним небольшим документом, который поставится дочке над «и». Но вот даже, знаете, вот у нас была такая ситуация, когда мы принимали поправки к бюджету 2005 года, и на предыдущих вот рассмотрениях поправок этого бюджета у нас была такая идея, и она осуществилась, что для поднятия легкой текстильной промышленности из сверхдоходов выделялась определенная сумма денег для того, чтобы ну, как-то заработала в России, вот, в Российской Федерации немного наша легкая текстильная промышленность. Когда мы стали рассматривать бюджет уже второй раз, потому что доходы были приличные в 2005 году, то оказалось, что эту сумму нельзя распределять конкретно на вот на это направление, потому что правительство не разработало порядок. А мы рассматривали поправки к бюджету в октябре 2005 года. Какие же тогда вообще, кто тогда за что должен отвечать? Ну вот мне очень бы хотелось, чтобы за такие вещи отвечали все-таки. Я вот сейчас, знаете, первое время очень критиковала Михаила Ефимовича Фродкова, а сейчас вот я вижу, что он стал, в общем-то, во многих вещах разбираться достаточно серьезно. И последнее вообще заседание правительства было очень интересным, но все-таки надо спрашивать. Есть сроки, они установлены законом, который приняла Государственная Дума. Если вот сейчас пытаться перенести все на Единую Россию, да почему-то вот то, что Единая Россия сделала хорошего, никто видеть не хочет.
А вот когда мы еще проблемы, вернемся, да, но я хочу сказать вот о чем. Скажите, пожалуйста, у вас же есть право той же законодательной инициативы, да? Вы же можете и со своим предложением к правительству выходить.
Да, конечно.
Ну вот, может быть, все эти пробелы нужно обращать к правительству. А второе, ну если не справляется правительство, вот сейчас даже вы перечислили много чего, что явно можно отнести к недостаточной компетенции нашего правительства. Вы можете, например, требовать отставки того или иного министра? Вот я не помню, чтобы какие-то строгости в отношении правительства «Единая Россия» заявляла.
Вы знаете, но правительство назначает наш президент. Сначала мы согласовываем
по Конституции. Может выразить
парламент может выразить недоверие, конечно. Но вот помните, когда мы рассматривали закон, что отдельному министру можем выражать недоверие. Честно говоря, когда вот монетизация льгот пошла наперекосяк, говорилось летом 2004 года, что это будет вообще спасительный закон, и все будут принимать его бурными и продолжительными аплодисментами, я все-таки думала, что виновный это хоть кто-то будет найден. Но ценой вот увеличения выплат из бюджета, которые сначала и не предусматривались, и даже не прогнозировались. То есть получилось, что мы в несколько раз больше потом выплатили на погашение всех
гораздо
этих дыр. Да. То есть получилось так, что никто ничего не считал так, как следует. Никто ничего не прогнозировал так, как положено. И никто ничего не хотел просто проверить, поехать в регион и проверить, столько ли пенсионеров, там, которым за счет бюджета регионально должна выплачиваться там, та или иная замена льгот. Какая федеральная льгота должна выплачиваться. И потом, вы знаете, я до сих пор не могу понять, почему правительство так вот серьезно игнорирует жертв политических репрессий, репрессированных. Государство подвергало репрессиям абсолютно всех. Почему сейчас и должно лечь на регионы? Но сейчас вот как бы сдвигается тоже с места эта ситуация. И я думаю, что все-таки у нас есть рычаг, и мы действуем, мы делаем это.
Вот о персональной ответственности хотя бы отдельных министров. не могу не вспомнить вот это знаменитое выступление Сергея Иванова, министра обороны, который говорил о ситуации в армии в связи с дедовщиной, в связи со случаем вопиющим с Андреем Сычевым. Честно говоря, было ощущение, что, ну, по крайней мере, выслушав этот доклад, ну, как-то депутаты выразят свое отношение к Сергею Иванову. Но разговор получился каким-то полюбовным. Мне это было странно.
Я бы не сказала, что был разговор полюбовным. Накануне у нас прошло закрытое заседание комитета по обороне, а я являюсь членом этого комитета.
Да.
У нас был военный прокурор, главный военный прокурор. У нас было почти все руководство Министерства обороны, за исключением самого министра и начальника генерального штаба. Я вам должна сказать, что разговор-то был у нас не очень лицеприятный. И многие вещи, которые как бы способствуют тому, что в армии у нас до сих пор вот такие вот есть неуставные отношения. Дело в том, что они уже пришли с предложениями, которые уже были готовы даже на наш комитет, который Министерство обороны предлагает в ближайшее время предпринять. И уже мы видим решение этих вопросов. В отличие от коллег господина Иванова, я вам сказала вот сейчас, что 2 месяца прошло, квотный принцип оплаты операции пока еще никак не работает. А вот в отношении того, что готовят воспитатели, по ротным командирам сейчас решился вопрос, который будут ночевать с солдатами в казарме. Вот знаете, что хочу сказать? Вот мой муж служил в армии где-то в середине 70-х годов. И даже я помню фамилию его ротного командира, майор Петрищев. Вот если он жив, да, вот какими добрыми словами мой муж, который служил в полку связи в Елгаеве, в Латвии, вспоминает этого человека. Он говорит, он был просто отец родной всем нам. У нас никакой дедовщины, мы понятия не имели, что такое дедовщина. То есть очень много зависит от того, какой командир, какой человек. Я из Саратовской области. Мы много лет шествуем над бригады морской пехоты в Севастополе. Вот 10 лет я туда практически каждый год приезжаю. Там тоже нет никакой дедовщины, потому что там нормальный командир. И он как отец родной ходит и проверяет, как живут его
пехотинцы. Это скорее исключение. Сегодня.
Я не думаю, что исключение.
Это скорее исключение, потому что я знаю массу примеров как раз знакомых, которые сами служили, у которых уже дети служат.
Потом
это
смотрите,
тяжелая
история. Мы получили. Ну, конечно, можно свалить все на одного Иванова. Мы так как-то привыкли, у нас одного виновата всегда можно найти. И я не симпатизирую там кому-то конкретно, Иванову, Петрову или Сидорову. Но вообще, мне нравится позиция иногда Иванова. Он очень жестко умеет высказываться, он быстро вошел в курс дел. И при Иванове, извините, мы стали хотя бы испытывать новое оружие. Мы стали делать новые ракеты. Да, где-то может быть, какой-то есть провал. Но за то, что в случае дедовщины там слишком много других генералов. У нас еще даже не знаю, какое количество генералов в армии, какое количество солдат. Сколько на одного генерала сейчас приходит солдат. Вот кто должен заниматься тем, чем он обязан заниматься, а не лично министр обороны.
Я возвращаюсь
до каждой
просто...
койки, до каждой казармы министр обороны не дойдет.
Я возвращаюсь просто к его выступлению. Вот берем конкретную ситуацию. Выступление министра Иванова в стенах Государственной Думы. И он говорит о том, что армия слепокоп, и что некоторые средства массовой информации нагнетают страсти, и что про вражескую армию не говорят так плохо, как про свою родную. И еще он сказал, это бы ладно, средства массовой информации переживут то, что говорит о них министр. Но он сказал, что, оказывается, Сычев не подвергался издевательствам, его не покалечили, а он увечья получил в результате длительного нахождения в сидячем положении. По-моему, вот после этих заявлений просто про Сычева вы должны были его погнать из зала.
А вы уверены, что министр говорил неправду? Я, например, не уверена. Он мог действительно находиться в таком состоянии. Ведь никто правды до сих пор не знает.
Любовь Константиновна.
Не журналисты.
Любовь Константиновна.
Нет, я просто хочу, знаете, что сказать? Мне жалко этого мальчика. Вот просто любой матери оказаться на...
Он просто сам сидел так долго для
он
того,
сам
чтобы
не сидел.
Ампутацию
он
получить.
Сам не сидел. И тот, кто заставлял его сидеть, и кто истязал его, да, заставил, там ему перевязывали эти ноги. Я тоже не верю, что так не было. Так не может быть, чтобы началась гангрена в течение такого короткого срока от того, что он столько времени сидел. Столько не высидишь просто. А если сидишь, знаете, бывает, в храме иногда стою на коленях. Но если я стою на коленях, я просто могу поменять позицию так, что у меня ноги не затекают.
Этому не давали возможности.
Этому не давали такой возможности. Поэтому вот я считаю, что следствие должно все поставить все точки над «и», все экспертизы провести. Но меня, знаете, другое удивило. Меня другое удивило. Врач, который дает клятву Гиппократа, который просто осмотрел этого больного и дал возможность развиться этому страшному заболеванию. То есть целый комплекс вот такого, знаете, пофигизма, безответственности, что мне ничего за это не будет. Ну что, что так случилось? случилось. Вот это убивает.
Я соглашусь с вами, что нет там одного человека, который... Нет, наверное, есть какой-то садист, надеюсь, там его осудят,
да,
и прочее.
Но если
там,
бы один.
Не один, да. Но я про другое.
Он же сказал, что со мной так тоже обращались. То есть он решил выместить на более слабом то, что когда-то произошло с ним. Вот
но я при всем том против коллективной ответственности. Вернее, как? Я за то, чтобы были люди, которые брали на себя... свою
и
персональную ответственность.
И
да?
Я за это.
Так вот, не согласитесь ли вы со мной, что случись такое, например, там в армии, не знаю, в Германии или в той же Америке, то, ну, я думаю, как
я вам сейчас
что-то
просто
в отставку ушел.
В Америке страшный суд, вернее, страшная ситуация в тюрьме, когда в иракской тюрьме издевались над заключенными.
Но про это говорят, их судят,
ушел Рамсфельд в отставку. Рамсфельд ушел в отставку.
Не ушел.
Поговорили, ушел. Кого еще привести в пример?
Но там судят этих людей.
Международный резонанс.
И серьезно
судят. Да. Ну и что дальше будет? А сколько людей они там посмотрели? Сейчас новые снимки нам предъявили.
И
английские
вот,
журналисты.
Давайте мы все-таки не про иракскую тюрьму, а про нашу армию.
А вы сами сказали, если бы...
А я не про тюрьму
даже. Я говорю про американскую армию, которая оккупировала Ирак и так издевалась над пленными.
Полагаю, что это, наверное, цинично, относиться более легкомысленно к судьбе иракцев в тюрьме. Но, наверное, если бы с их солдатом что-то случилось... то резонанс был бы другой, и кто-то ушел бы в отставку.
Может быть, и ушел. Может быть, и ушел. Я просто говорю, что в этой ситуации сам министр лично, наверное, за такие вопросы не в состоянии просто отвечать. И в этой ситуации он должен спросить с тех, кто допустил такие вещи. Ведь не при Иванове дедовщина-то у нас появилась. Далеко не при Иванове, а при всех многих министрах, которые работали до Иванова. И вот просто не было такого страшного случая. А может
да
быть, были еще страшнее, просто
знали.
Мы о них не знали.
Мало
конечно.
Знаем. Вот вчера и сегодня во многих городах страны проходили и проходят митинги, да, против повышения платы за жилье. Кстати говоря, на этих митингах, возвращаясь к оценке деятельности тоже «Единой России», на этих митингах есть и лозунги, уже призывающие к ответственности тоже «Единую Россию», потому что она не встала на защиту интересов граждан. И говорят о том, что просто регистрируют поступающие законопроекты и не подходят критически к содержанию этих законопроектов. 122-й закон о монетизации уже был, теперь вот ЖКХ. И люди опять говорят о том, что плохо защищаются их интересы. Вот приведу вам цитату из одного интернет-обращения. Пенсионер из Липецка. Несколько лет назад пенсионерам власть твердила, денег нет, надо жить по средствам. Сейчас говорят, повысить пенсии не можем, будет инфляция. Тут еще вот новые платы по ЖКХ. Считаете ли вы себя причастной к политике, ведущей к обнищанию старшего поколения?
Ну, наверное, считаю, потому что законы, которые принимаются в Государственной Думе, я тоже голосую за них. Но я бы не сказала, что я голосую за обнищение нашего населения. Просто у нас очень быстро забывается все то плохое, что было вот 5 лет назад. Когда не выплачивались по 3-4 месяца пенсии, когда инфляция была такая, что мало не покажется. Сейчас уже, наверное, даже забыли, какие нули у нас появлялись через месяц. Как быстро сотни превратились в тысячи, тысячи, в миллионы, а потом и в десятки миллионов. У меня просто мама пенсионерка, я помню, что по 6 месяцев была задержка пенсии. Сейчас она у нас индексируется. Ну, может быть, не в достаточном объеме, может быть, не в достаточном количестве. Может быть, на фоне стабилизационного фонда, который достаточно объемный, да, и мы говорим о том, что нельзя из него давать деньги на то, чтобы наше население жило получше, потому что будет инфляция. Я уже говорила, не знаю, по каким учебникам учился наш господин министр, где он проходил вообще вот основу финансов, финансовой политики, бюджетной политики. Как же так, не знаю, что сделать с такими деньгами в государстве, где столько проблем. Но вкладывайте куда-то, давайте думать о здравоохранении, о тех же новейших технологиях, о
деторождении. Почему эти деньги до сих пор даже не работают?
И почему они не работают? Вот я читала недавно статью одного нашего депутата в независимой газете. Он сказал, что мы вот национальные проекты где-то около 200 миллиардов, да, запланировали, а теряем с учетом инфляции от стабфонда, с учетом того, что там под какой процент у нас эти деньги положены, какие ценные бумаги куплены на эти деньги, гораздо больше. Поэтому я тоже за это, вот мы сейчас говорили с вами об ответственности. Кто как считает? Пусть посчитает кто-нибудь правильно, пусть за это ответит кто так считает и кто так бережет эти деньги на черный день. Что-то я ни одну страну мира не помню, где вот такой стабфонд работал, и он столько лет лежал, и оттуда деньги совсем не брали. Да, наверное, надо на черный день деньги держать. Наверное, нужно подумать о том, что нефть такой дорогой не будет. Может быть, она когда-то перестанет быть такой дорогой. Но за счет нефти это слишком очень такое, знаете, легкое удовольствие жить и ни за что не отвечать. Надо развивать промышленность, сельское хозяйство. А мы говорим, это черная дыра. Туда нельзя. Какая промышленность? Давайте большие... Мы хоть один большой завод построили? Нет. не построили. Работаем все то, что было построено еще в Советском Союзе. А вот на это как-то ума не хватает.
Да, но что касается зарплат и пенсии, которые можно было бы повысить, здесь мнение экономистов расходится. Считается, что не так уж разгонится инфляция, если повысить несколько зарплат и пенсии бюджетникам и пенсионерам. И причем это сразу повышает покупательский спрос и оживляет даже внутреннюю ситуацию.
Свет, прошу прощения, что вас перебиваю, чтобы вот сейчас не потерять эту мысль. А просто в Государственной Думе часто проходят парламентские слушания по самым разным темам, таким вот, которые имеют очень серьезный общественный резонанс, которые касаются всех. И вот однажды просто один ученый, который работает, если мне память не изменяет, в нашей академии, вот, который работал при Министерстве труда, когда еще починок был, и он говорит: вы знаете, мы посчитали вот эти деньги, которые стабфонд дали на то, чтобы как бы вот погасить все эти проблемы с заменой льгот денежными компенсациями, можно было почти на 1000 рублей прибавить пенсию каждому пенсионеру. Вот если мы это сделали, да, я вас уверяю, никаких бы выступлений массовых просто не было. Я знаю, как экономные пенсионеры, вы знаете, да, они 20 раз в день на транспорте не ездят, они не ходят так часто в магазин, они просто копят эти деньги на какие-то там покупки и прочее. Я еще раз говорю, кто за что-то должен отвечать? Здесь считать надо уметь.
Что может Государственная Дума? А вот что вы можете в этом смысле? Вы можете как-то повлиять на ситуацию?
Вы этот вопрос задаете всем. Все могут повлиять на ситуацию, но, к сожалению, все пока остается так, как есть.
Ой, Господи. Вот здесь человек тоже один пишет о том, что у него, что у него пенсия 3000 рублей, а он 50 лет проработал преподавателем, учителем. И, говорит, каждый из тех, кто сегодня у власти, учился, наверное. Неужели не стыдно, что 3000 получает учитель? У меня, говорит, еще не самая худшая ситуация.
Ну, я хочу сказать, моя мама получает 2750 рублей вот. Пенсию, 47
лет трудового стажа. У вас есть возможность ей помогать. Видимо, вот да. У пенсионера Галеева из Питера такой возможности нет. И он пишет, что он не считает деньги в чужом кармане, но его при таком его нищенстве, потому что в Петербурге 3000 рублей – это и вовсе тяжело. В большом городе 3000 рублей, конечно, не прожить. И его дико раздражает вот именно социальное расслоение не в смысле там олигархи и пенсионеры, а вот даже депутаты и пенсионеры.
А почему не раздражают артисты, шоу-бизнес, журналисты, которые потому тоже что... не декларируют свои доходы, живут в шикарных дачах, виллах, позволяют себе ездить каждый год в Куршавеле не один раз? Почему-то это не раздражает. Раздражают только депутаты.
А я объясню, почему. Потому что
не декларируют свои доходы, не платят налоги.
Потому что шоу-бизнес не декларирует себя как представителя интересов народонаселения. А депутаты выбираются этим народонаселением и должны отстаивать их интересы. Ровно в этом и причина раздражения.
Скажите, раздражение в чем? Что у депутатов зарплата 72 тысячи рублей, да? Вот это раздражение. У депутата должна быть зарплата в 3 тысячи рублей.
Нет, я вам всего лишь говорю то, что пишет пенсионер.
Нет, я просто говорю. Мы знаем, что зарплата...
Я не за то, чтобы вы меньше получали, а за то, чтобы пенсионеры больше.
Зарплата первого секретаря обкома партии в советское время была 800 рублей, а минимальная зарплата у нас была 70 рублей. Другое дело, что вот это расслоение, вот этот размер и это расстояние от минимальной до максимальной заработной платы, наверное, он неправильный. Здесь, наверное, нужно смотреть. Единые расценки были, единое нормирование работ было когда-то, да. Мы смотрели по регионам, сколько населения, какое производство, какие там должны быть оклады, какие доплаты, где надбавки там, за что конкретно. Сейчас этого же ничего нет. Все от фонаря. У нас получается сейчас вот муниципальные служащие, да, вот просто, наверное, кто задает этот вопрос, он не знает, что они получают больше депутатов уже давно.
Я еще раз говорю, Любовь Константиновна, я ведь не за то, чтобы получал кто-то меньше, а за то, что все-таки, имея этот стабфонд и эти цены на нефть, может быть, есть смысл повышать пенсии и бюджетные оклады? Это же реально
бюджетные оклады страшно. В этом году и в прошлом году, и в этом году повышались. Повысились значительно в прошлом году заработные платы работникам бюджетной сферы, прокуратуры, судов, милиции. Я думаю, что, может быть, недостаточно еще мы доплачиваем представителям вооруженных сил, потому что там остаются вопросы и с этим пайком, который там оценен в очень минимальную сумму.
И пенсионеры.
И пенсионерам в том числе. Но пенсионерам все равно... Вот вы слышали, наверное, вчера решение нашего правительства, что на 200 рублей будет профинансирована эта пенсия, проиндексирована, но это, конечно же, мало. Они просто не успевают за теми ценами, которые убегают. Я вот заезжаю почти каждый день в магазин в Перекресток, потому что я вижу, как растут цены, сколько стало стоить десяток яиц, как вообще прыгнул сыр, как прыгнуло масло, как прыгнули колбасы. И я вот себе думаю, а сколько же может купить вот пенсионер, если вот так вот просто придут друзья какие-то, просто накрыть стол. Бутылка вина, уже грузинского вина стоит за 100 рублей.
Если есть возможность у Государственной Думы, вы должны лоббировать сегодня в этой ситуации повышение...
Если бы мы были в правительстве, мы бы распоряжались бюджетом. Мы принимаем бюджет по доходам и расходам и планируем расходы в соответствии с законом о бюджете. И здесь мы смотрим за счет...
Выходите с инициативой.
Спасибо за совет.
Да, я напоминаю, что разговариваем мы с Любовью Константиновной Слизкой, первым вице-спикером Государственной Думы Российской Федерации. Разговор наш будет продолжен сразу после коротких новостей, которые сейчас и будут.